Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 20 октября. Сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. В ближайшие 25 минут в этой студии мы говорим с чрезвычайным и полномочным послом Республики Союз Мьянма в Российской Федерации. Господин Коку Шейн, добрый день.
Good afternoon. Thank you.
Хорошо.
Добрый день, спасибо большое, что
пригласили. Да, Телеграм, вы можете задавать вопросы через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Господин посол, я хотел бы спросить вас, можно ли уже сейчас задавать вам вопросы о впечатлениях от Российской Федерации? Сколько вы здесь?
Я здесь уже три месяца.
Что вы скажете о России?
Russia is a beautiful country. Россия очень красивая страна.
Actually, I was born in Leningrad.
И на самом деле вообще я родился в Ленинграде. И я очень хотел посетить Москву, очень долго я мечтал об этом.
But, unfortunately, it
Но, к сожалению, у меня не выдавалось никак возможности. До тех пор, пока я не приехал сюда в 2017 году.
И вот вы приехали в 2017 году, насколько я понимаю, это было летом, а в сентябре случилось то, что случилось. Здесь были некие несанкционированные митинги и так далее. Это было неожиданностью для вас?
На самом деле такие вещи происходят в разных странах. И, конечно же, такого нельзя ожидать ни в какой стране. Это было неожиданностью. Потому что до этого были у нас похожие инциденты в стране.
Which were in May 2012 and October 2016.
В 2016 и в 2012 годах.
But in August 2017,
Но в августе 2017 года
there was another violence occurred in Jakai State.
Случился еще жестокий вот акт насилия в нашей стране.
28
августа
2017 года
в Мондо произошел вот этот акт, когда террористический акт, в ходе которого погибло несколько людей. Это произошло 25 августа 2017 года. Ну, погибло много людей.
Those attacks claimed the life of 10 police officers.
И эта атака унесла жизнь 10 полицейских,
one soldiers,
одного солдата
and one immigration officer.
И одного служащего.
9 security officers and a number of civilians were wounded. 6 firearms were lost.
И также были потери и со стороны мирного населения. Некоторые граждане были сильно ранены.
The American Rohingya Salvation Army, so-called ARSA, claimed themselves as the responsible organization for those attacks.
И армия, так называемая, взяла на себя ответственность за этот террористический акт.
ARSA is led by Ataullah.
И вот эта армия, которая называется ARSA, она возглавляется Алой Ула.
A Muslim extremist who was born in Karachi, Pakistan.
Я прошу прощения, не Алла Ула, а Атахула. И этот террорист, он родился в Пакистане.
And grew up in Mecca, Saudi Arabia.
И он вырос в Саудовской Аравии, в Мекке.
It has been reported that he received training in guerrilla warfare from the Taliban in Pakistan.
И говорят, что он получил вот это свое образование, где он учился военной деятельности в Пакистане.
The ultimate goal of ARSA is to establish a democratic Muslim state.
И главная цель вот этой организации ARSA установить демократическое мусульманское государство.
To occupy northern Jakai state.
И занять некоторые провинции.
By getting rid of all government personnel and other ethnic and non-Muslim minorities from those areas where Muslims are a majority.
И путем убийства некоторых государственных служащих и устранения различных религиозных меньшинств в этих районах.
The attacks were carried out within hours of the release of the Advisory Commission's report.
И вот этот террористический акт произошел спустя несколько часов после того, как был выпущен официальный доклад.
These attacks ignited fresh violence in the region, resulting loss of life, widespread suffering and mass displacement of all communities.
И, конечно же, вот этот теракт, он серьезно повлиял на жизнь провинции, и много людей погибло и пострадали вследствие этого теракта.
Those who have had to abandon their home are many, not just Muslim and Yakai.
И, к сожалению, тем людям, которым пришлось покинуть свои дома, не ограничиваются рахинджи или только просто мусульманами. Многим пришлось покинуть свои дома.
But also small minority groups, such as Dainet, Mru, Tet, Ramaji, and Hindus.
Таким же меньшинством, как, например, Мру, Тет, Мрамаджи и индусам, пришлось покинуть свои дома.
Most of the world has been oblivious of their existence and plight.
И большая часть мира вообще даже не подозревала о существовании таковых.
The government of Myanmar declared the ERSE and its supporters as terrorist group in accordance with the Myanmar counter-terrorism law.
И правительство Мьянмара объявило группу АРСА и тех, кто поддерживает эту группу, террористами, и выпустил соответствующий акт, который называется был посвящен противодействию терроризму.
We are committed to the restoration of peace, stability and rule of law throughout the state.
И мы, конечно же, преследуем цель добиться стабильности и навести порядок мирным путем в стране.
Господин посол, я как раз об этом хотел спросить. Вы упоминаете события августа. Я специально посмотрел сейчас последние упоминания о ситуации в Бирме на лентах информационных агентств касаются 25 сентября. Получается, что с 25 сентября в стране более-менее спокойно.
Да, совершенно верно.
Хорошо, тогда следующий вопрос возникает. Это проблема интеграции рахинджа в общество. Откуда это берется? Или это просто существование одного или нескольких террористов?
На самом деле правительство борется с террористами, а не с ни в чем не повинными мусульманами,
who are residing in Yakai state for many years.
Которые населяют государство Мьянмар уже много лет.
The government has advised the security forces to adhere strictly to the code of conduct in carrying out security operations, to exercise all due restraint and to take full measures to avoid collateral damage and the harming of innocent civilians.
И, конечно же, наше правительство инструктирует и советует людям строго придерживаться кодексу поведения в проведении различных миротворческих операций, и чтобы все они происходили мирным путем для того, чтобы избежать столкновений и каких-то неблагоприятных последствий для мирного населения.
Human rights violations and all other acts,
и нарушение прав людей и других прав людей, они подрывают стабильность и гармонию, и также они подрывают право и законопорядок, и, конечно же, против них будут приниматься серьезные и строгие меры.
We feel deeply for suffering of all the people,
и, конечно же, мы очень сочувствуем тем людям, которые пострадали.
Who have been caught up in the conflict.
Тем людям, которые оказались вовлечены в этот конфликт.
В свое время довольно многие, ну, нельзя говорить, что это общемировое обвинение по отношению к властям Мьянмы, но довольно часто звучали обвинения в неком геноциде по отношению к рахинджа. Как реагируют власти Республики Союз Мьянмы на подобные обвинения?
Прежде всего, я бы хотел заявить следующее. Такой термин, как геноцид и жестокости и этнические чистки вообще не должны даже быть использованы. И использование и потребление таких терминов может быть уместным только после того, как есть какое-то неопровержимое доказательство. С нашей точки зрения, геноцид и жестокости и этническая чистка очень серьезные обвинения, которые требуют юридического обоснования. И правительство Мьянмар уверено, что рекомендации комиссии Анмар предоставляет нам вполне жизнеспособную карту, благодаря которой мы можем прийти к продолжительному миру в государстве. И правительство и комитет на государственном уровне было основано для того, чтобы убедиться, что все эти рекомендации действительно работают. И советник До Онг Сон Шу Ки недавно только высказал свое мнение, согласно которому правительство определило три главные задачи, которые надо преследовать. Во-первых, это предоставление гуманитарной помощи для нуждающихся. А во-вторых, это реабилитация и предоставление новых каких-то поселенческих зон для тех общин, которые были, которым пришлось переехать вне своей воли. И установление долгосрочного мира, стабильности и развития в государстве. И новый механизм, который называется «Объединенное предприятие для поддержки населения», развитие и переселение в Ракине, возглавляется советником, и сейчас оно уже работает. Это сотрудничество между правительством, людьми, частным сектором, местными неправительственными организациями и также коммерческими организациями, различными партнерами, с которыми мы сотрудничаем по развитию, также агентство ООН, и также международные неправительственными организациями.
Раз уж вы упомянули Организацию Объединенных Наций, вы же знаете, что в последнее время много говорят о том, что ее нужно реформировать. Некоторые упоминают, что главная проблема – это так называемая проблема права вето, которая есть у некоторых стран. Как Мьянма относится к идеям отменить право вето для ведущих стран мира?
Когда мы говорим о реформе ООН, нужно категоризировать две вещи. Во-первых, это то, что, возможно, произойдет какая-то реформа в Совбезе ООН и вообще реформа ООН как таковой. Я полностью согласен с позицией Российской Федерации в отношении этого вопроса. Когда президент Путин высказал заявление во время церемонии, когда мне вверяли грамоту 3 сентября, и то, что он сказал, было следующее, я процитирую.
The priority for all countries should be strict compliance with the rule of law.
Приоритет для всех стран должен быть строгое соответствие закону.
And respect for the powers of the UN Security
Council. И уважение также мощи Совбеза ООН.
As an agency.
Как некого правового органа.
That bears the back of responsibility for.
Которая несет полную ответственность за международный мир и безопасность. И Россия вполне заинтересована в том, чтобы сделать эффективным работу ООН.
So, at the same time, we believe that all changes in UN must work must be sustained and based on the agreement.
И в то же время мы убеждены, что все перемены в ООН должны быть хорошо обдуманы и должны быть основаны на соглашении большинства.
If not all members of the international community.
Если не всех членов ООН.
The UN must focus on.
И ООН должна в первую очередь фокусироваться на том, чтобы находить прочные долгосрочные решения для урегулирования региональных конфликтов.
Вы сказали, что вы согласны с позицией президента Российской Федерации Владимира Путина по вопросу реформирования ООН. Но в целом между двумя странами, если уже говорить о взаимоотношениях между Республикой Союз Мьянмы и Российской Федерацией, вот все точно так же? Вы во всем согласны? Нет, не существует проблем, и сотрудничество идет, что называется, в полном объеме. Или проблемы есть?
We don't have any problem with the position put forward by President Putin.
Мы, конечно же, не сталкиваемся ни с какими проблемами с президентом Российской Федерации. Конечно же, Россия — это страна, которая является постоянным членом Совбеза ООН. И мы действительно уважаем позиции, которые выражают все члены этой организации. Для нашей страны, Мьянмар, мы, конечно же, не видим никакой проблемы в том, чтобы другие страны-участницы выражали свое мнение.
А теперь мы просто говорим о двусторонних взаимоотношениях между Мьянмой и Российской Федерацией. Как вы оцениваете состояние взаимоотношений двух стран? Что можно сказать, к примеру, об экономическом взаимодействии, экономическом сотрудничестве двух стран?
У нас есть уже хорошо установленные двусторонние отношения между Мьянмаром и Российской Федерацией.
On the 27th of September.
И 27 октября, сентября.
We had an intersessional, second intersessional meetings of trade and economic development.
И у нас проходила встреча по экономическому развитию.
Between Myanmar and Russia.
Между Российской Федерацией и Мьянмаром.
Minister of Trade and Finance.
И там присутствовали министры торговли и финансов.
During which we agreed.
И во время этой встречи мы договорились о следующем.
Opening of a trade representative office in
что мы откроем офис представительства Российской Федерации в Мьянмаре.
Also we have agreement to cooperate more.
И также мы договорились, что мы будем дальше больше сотрудничать вместе.
In the field of industry.
В отношении промышленности.
Trade and investment.
Также торговли и инвестициях.
Agriculture,
культуре,
mice and energy,
энергоресурсах,
ICT and media,
средствах массовой информации,
nuclear energy,
ядерная энергия,
science and education,
наука и образование,
together with tourism.
И также не будем забывать о туризме.
Если говорить о торговле, что поставляют из Мьянмы в Российскую Федерацию? и что идет из Российской Федерации в Мьянму? Я напомню, с нами сегодня чрезвычайный полномочный посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации, господин Коко Шейн. Мы продолжаем разговор в прямом эфире. Вы можете писать на СМС-портал или через Телеграм. Господин посол.
Немас is put to Russia are clothes, rice, groundnut, beans and mango.
Если говорить о том, что поставляет Мьянмар в Российскую Федерацию, то это, во-первых, конечно же, одежда, это рис, также это зерно и манго. Россия поставляет в Мьянмар различные товары нефтяной промышленности, удобрения, минералы.
Construction materials,
материалы для строительства,
machinery and equipment,
также машины и оборудование,
iron and steel products,
также железо, различные продукты из металлургии.
Теперь про туризм. Чуть подробнее, совсем коротко, наша беседа близится к завершению. Стало ли больше туристов из России в Мьянме?
Yes. Yes, we have a lot of visa applications.
Да, у нас очень много заявлений на визу в нашем посольстве от российских граждан.
Можно ли сейчас сказать, сколько стоит отдохнуть в Мьянме хотя бы неделю?
I think it's around 200 to 500 for the time being.
Я думаю, что это сейчас порядка 200-500 долларов.
But we try to...
Ну, конечно же, мы пытаемся постоянно улучшить условия для туристов, которые приезжают в Мьянмар.
Сколько времени нужно, чтобы добраться из Москвы в Мьянму?
I think around if you are going to use the United Arab Emirates airline.
Если вы будете пользоваться компанией United Emirates, то это порядка 13 часов.
Довольно долго. Наши слушатели спрашивают, а вы можете, вот если коротко сказать, почему теперь Мьянма? Ведь мы привыкли, что вашу страну называли Бирма.
Бирма — это вообще то название, которое использовали британцы, которое представляет только одну этническую группу нашей страны. А Мьянмар объединяет все этнические группы в стране, включая Бирм.
Как раз об этом спрашивает другой наш слушатель, его зовут Юрий Борисов. Он пишет, в Мьянме вообще более 100 народностей. А вы говорили о проблемах с рохинджа. Можно ли сказать, что другие какие-то проблемы с межнациональными отношениями в стране есть?
После того, как мы завоевали независимость, конечно же, существует много внутренних конфликтов внутри страны. Недавно правительство организовало национальную конференцию по миру, и мы ее называем
Second Panlong Conference.
Вторая конференция в Пелонге.
Myanmar has different types of
в Мьянмаре есть различные виды этнических групп в различных частях страны.
So before and after the independence,
и до, и после независимости
they are fighting for some of
все эти
rights,
группы борются за свои права в своих провинциях. Но правительство пытается установить мир.
Еще один короткий вопрос, не могу не задать его. Сан-Марин, наш слушатель, пишет, а в Мьянме лучший зеленый чай. Здесь, в Москве, его купить можно где-нибудь?
Yes.
Да.
But originally, not originally from Myanmar.
Но, к сожалению, не из Мьянмара. Но китайский хороший чай.
Спасибо.
Тоже.
Чрезвычайный полномочный посол Республики Союз Мьянма в Российской Федерации господин Коко Шейн был в прямом эфире. Я благодарю вас, господин посол. Спасибо.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 20 октября, сейчас 16 часов 36 минут. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Президиум ВАК рекомендовал не лишать Владимира Мединского ученой степени. Роспотребнадзор продлил запрет на продажу в России боярышника. И в Кремле рассказали о попытках Соединенных Штатов Америки отстранить Россию от ближайшей Олимпиады.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Из-за новостей сегодняшнего дня члены Высшей аттестационной комиссии посчитали несостоятельными претензии к докторской диссертации по истории министра культуры. Источник Интерфакса пишет, 14 человек проголосовали за сохранение ученой степени министра, 6 высказались против. Таким образом, президиум не поддержал позицию экспертного совета ВАК по истории, который до этого признал работу ненаучной и рекомендовал лишить министра степени доктора исторических наук. Окончательное решение по этому вопросу должно принимать Министерство образования и науки, и уже объявлено, что министерство примет окончательное решение в течение ближайших 2 недель. Такое сообщение сделала глава ведомства Ольга Васильева. В данном случае я цитирую ее по агентству РИА Новости. Кстати, Васильева поблагодарила Мединского за то, что он на протяжении 1,5 часа отвечал на вопросы президиума ВАК и охарактеризовала его ответы как правильные и четкие, которые, как она сказала, подтверждают не просто авторство этого человека, а глубокие знания. Иван Бабицкий, эксперт сообщества Диссернет, он с нами на прямой связи. Иван Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы характеризуете то, что произошло сегодня во время заседания президиума ВАК?
Ну, я бы характеризовал это как расстановка точек над «и», потому что для меня эта ситуация вся очень ясно выглядит, скажем так. Значит, с господином Мединским, с его диссертацией, все стало ясно за последние недели уже совершенно окончательно. Значит, я напоминаю, что 2 октября экспертный совет ВАК почти единодушно подтвердил то, что было сказано в нашем заявлении о лишении степени о ненаучности совершенной диссертации Мединского. Вот, после чего на этой неделе уже выяснилось, что даже и сама процедура защиты Мединского проходила не по закону, то есть в библиотеке, начиная с РГБ, рассылался автореферат с указанием не тех оппонентов, которые в действительности принимали участие в защите. Сначала представители Мединского говорили, что в РГБ автореферат именно с теми оппонентами, которые были на самом деле, потом даже они признали, что в РГБ, как в других библиотеках, автореферат с ложными данными. Вот. Поэтому, собственно говоря, полная ясность с тем, что написал Мединский и как он это защитил, она уже была внесена до начала заседания. Вот. Поэтому сегодня для меня решался не вопрос, естественно, о историке Мединском, сегодня для меня решался вопрос о репутации, собственно, ВАК как институции.
И как решился этот вопрос?
Да, и он, разумеется, решился, потому что при том, так сказать, соотношении голосов, которое было, а оно было таким, что 14 человек проголосовало за сохранение степени, 4 воздержалось и 6 голосовали за лишение, причем среди этих 6 были оба историка, которые присутствовали, собственно говоря, на заседании, Данилевский и Мироненко. Можно сказать, что да, что ВАК, в общем, публично плюнул на свою репутацию, потому что мы все знаем, конечно, что на ВАК оказывалось давление министром образования и науки Васильевой. Ну, она это делала абсолютно публично, я тут ничего не открываю, да, то есть она просто говорила открыто СМИ, не дожидаясь, пока подчиненные Высшей аттестационной комиссии проголосуют, и даже до того, как произошло заседание, что в диссертации Мединского все в порядке, что плагиата там нет, а что касается содержания, то он имеет право на какие-то спорные, представления.
Вы будете продолжать спорить? Вы будете продолжать отстаивать свою точку зрения? Или это уже теперь бессмысленно?
Да это, я говорю, что тут это уже несколько дней, скажем так, как бессмысленно, просто не в том, видимо, смысле, о котором имеете в виду вы. То есть я говорю, что моя точка зрения в этом смысле, да, и даже трудно назвать ее моей, а теперь уже абсолютно всеобщее. То есть то, что такое диссертация господина Мединского, сейчас среди людей хоть какое-то представление, имеющие там о науке, хоть какое-то отношение вообще имеющие к научной деятельности, есть только одно мнение на эту тему в сущности.
Но, в любом случае, 14 человек сегодня голосовали за сохранение ученой степени министра. Или вы хотите сказать, что эти люди не имеют отношения к той сфере, которую вы сейчас описываете?
Нет, разумеется, все голосовавшие, насколько мне известно, я, конечно, могу там как-то ошибиться, но, насколько я понимаю, все голосовавшие за сохранение степени Мединского не историки. Это члены ВАК, но это там социологи, экономисты, юристы.
Говорили о том, что там какие-то высшие аттестационные комиссии были кадровые перестановки. Это могло сказаться на результатах?
В этом, по большому счету, нет, потому что из тех людей, которые могли бы вообще голосовать на этом заседании, то есть из гуманитариев, да, из состава ВАК вывели, по-моему, человека 4 или 5. То есть, хотя действительно вроде бы известно, что выводили в основном тех вот, из этих гуманитариев, кто голосовал бы, скорее всего, против Мединского, то есть за лишение степени, но даже если бы эти люди не были выведены из состава ВАК, а пришли бы, проголосовали действительно все за лишение степени, все пришли, то все равно это бы изменило только соотношение голосов, а не общий результат.
Хорошо, тогда последний вопрос. А, собственно, вот этот документ, диссертацию Мединского, почитать можно?
Ну, знаете, разумеется, в отделе диссертаций Российской государственной библиотеки в Химках она есть, и я надеюсь, что ее никуда оттуда не спрятали. Почитать можно. Ну, кроме того, ее, наверное, где-то можно скачать в интернете, но тут я, честно говоря, не знаю просто.
Скажите, дальше все-таки что будет? Или никаких действий со стороны Диссернета по поводу вот этой работы Владимира Мединского уже не будет?
Нет, ну а какие тут могут быть действия? Я говорю, что про диссертацию уже всем все понятно, да и про защиту уже все понятно. Дальше нет никаких сомнений в том, что Министерство образования и науки утвердит решение президиума, потому что это, во-первых, обычная практика, во-вторых, собственно, как я уже сказал, госпожа Васильева свое мнение на эту тему высказала уже достаточно давно официально, и, значит, еще до всякого решения президиума. Вот, ну и в этом смысле юридически, конечно, Мединский свою корочку сохранит.
Так, а теперь тогда ваши ощущения. Вы разочарованы или вы добились, чего хотели?
Нет, у этого дела для меня есть две стороны. Я добился, чего хотел в отношении дела Мединского. Этого я добился уже вне зависимости от, я говорю, сегодняшнего решения президиума. Поскольку историческое сообщество России высказалось совершенно недвусмысленно, как я уже сказал, экспертный совет ВАК, который, собственно, высшая инстанция экспертная в России по истории, вынесло совершенно однозначное решение о том, что диссертация Мединского – это не научное исследование, а непонятно что. Значит, в президиуме тоже, насколько я понимаю, ни один историк не голосовал, то есть все историки голосовали именно за лишение. Вот, так что в том, что касается вот истории, Мединский, собственно, остался тем, как это уже его принято называть среди историков, доктором белгородских наук. То есть единственное место, которое сумели найти.
Хорошо, вы добились, чего хотели?
Это касается Мединского, значит. Что касается ВАК, тут я несколько огорчен. Поскольку, я говорю, сегодня речь шла не о репутации Мединского, а о репутации ВАК. И от этой репутации осталось очень мало что после сегодняшнего.
Спасибо. Иван Бабицкий, эксперт сообщества Диссернет, был с нами на прямой связи. Сегодня президиум ВАК рекомендовал не лишать Владимира Мединского ученой степени. Окончательное решение остается за Миноборнауки. Глава ведомства сегодня сказала, что она поблагодарила Владимира Мединского за то, что он полтора часа отвечал на вопросы президиума ВАК и сказала дальше: правильные и четкие ответы подтверждают не просто авторство этого человека, а глубокие знания.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Юра Каменков пишет через Телеграм: «Мне нравится Мединский как министр. Может, он не самый лучший ученый, и диссертация не лучшая, но как чиновник работает на хорошем уровне». Сергей 539 задает вопрос. А уважаемый эксперт, он уважаемый в какой-то области, возвращаясь к фигуре Ивана Бабицкого, которого представляют как эксперт сообщества диссертации. Сернет или просто критиковать умеет, задается вопросом Сергей. Ну и тот же Юра Каменков задается вопросом, проверяют ли тщательно все диссертации или, что называется, под это увеличительное стекло попадают только министерские. Следующая тема. Роспотребнадзор продлил запрет на продажу в России боярышника. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой жидкости продлили на 180 дней. Напомню, что все началось в декабре 2016 года, когда в Иркутске в результате отравления метиловым спиртом, который был в концентрате для ванн, погибли 76 человек. И теперь запрет, который Роспотребнадзор продлевается уже в четвертый раз. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня продлили запрет на продажу в России чего? Ведь розовая вода, огуречный лосьон, которые было в декабре, пропали, теперь вроде продаются. Или все, теперь их опять не будут продавать?
Ну, вы знаете, если продается, то все-таки в каких-то магазинах, которые, ну, скажем так, каким-то образом обходят, либо игнорируют. У нас также присутствует и незаконно продаваемый алкоголь в магазинах, в которых нет лицензии. В общем-то, это есть такая практика. Но, наверное, в какой-то мере меры, опять же, оказались действенными, потому что в целом оборот, ну, по крайней мере, декларируется, оборот розничной торговли алкогольной продукции, он увеличивается. И по оценкам экспертов, порядка 70% алкоголя, реализуемого в стране, это легальный алкоголь. То есть ранее, там, где-то года полтора назад, эксперты оценивали 30% только легального алкоголя, 70% нелегального. То есть, видите, цифры кардинально поменялись. Ну и, в общем-то, мы не видим каких-то громких случаев отравления вот какими-то спиртосодержащими вещами. С другой стороны, мы, конечно, их и раньше особо не сильно слышали, только вот такие вот громкие случаи. Хотя, конечно же, какие-то разовые отравления, они, в общем-то, имели место быть.
И все-таки запрет на розничную продажу спиртосодержащей непищевой жидкости. Чего нельзя найти теперь в магазинах?
Ну, именно той продукции, которая очерчена в данном документе Роспотребнадзора. То есть продукция, которая содержит алкоголь, значит, вот типа боярышника и другой продукции, которая разливается в тару вот в эти вот бутылочки.
Насколько это серьезный удар по рынку?
Ну, по рынку это вообще никакой серьезности не несет, и в обороте все-таки эта продукция занимала минимальное значение, и, как правило, именно в тех магазинах она реализовывалась, которая была рассчитана, в общем-то, на потребление все-таки не в том назначении, которому она изначально предполагается.
Все-таки, возвращаясь к тому, с чего я начинал, значит, ни розовой воды, ни настойки боярышника в магазинах продавать сейчас не должны.
Ну, по логике, да.
По логике. Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Роспотребнадзор, напомню, продлил сегодня запрет на продажу в России так называемого боярышника. Речь идет о запрете на розничную продажу спиртосодержащей непищевой жидкости. Его продлили еще на полгода.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Кремле рассказали о попытках Соединенных Штатов Америки отстранить Россию от Олимпиады 2018 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, у администрации есть информация, которая доказывает, что государственные и негосударственные американские организации пытаются надавить на Международный Олимпийский комитет, чтобы не допустить российских спортсменов к соревнованиям, до которых совсем немного уже, между прочим, осталось. Вот что сказал Песков. Владимир Путин не намекнул. Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, когда Песков просили прокомментировать вчерашнее высказывание президента Российской Федерации. Правда, Песков не стал уточнять, какие именно ведомства принимают участие в антироссийской кампании. Напомню, что до Олимпийских игр совсем немного времени. Зимние пройдут в феврале в Южной Корее, сейчас в Пхёнчхане. Заканчиваются приготовления к международным соревнованиям, соответственно, и спортсмены должны, по идее, заканчивать приготовление. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нам нужны люди, которые охарактеризуют ситуацию. Вот у вас есть опыт спортсмена. А что делать вот в нынешних условиях? До зимних Олимпийских игр немного времени, но каждый день приносит какие-нибудь сообщения о том, что совершенно непонятно, то ли вы сможете участвовать в этих Олимпийских играх, то ли не сможете. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал плюс 7 925 48 94 8. Как правильно подвести спортсмена к этой ситуации? Надо ли организовывать, как это было, к примеру, 30 лет назад, те же самые игры доброй воли? Или это все равно не помогает, потому что это совсем разный уровень соревнований? Что, как жить спортсмену в нынешних условиях? Или спортсмены уже примирились с тем положением, в котором оказался российский спорт на международной арене? 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны спортсмены, которые сталкивались с такими ограничениями, к примеру, 30 лет назад, или тренеры, которые сталкиваются с подобного рода ситуацией для их воспитанников сейчас. Ведь эти ограничения, которые, возможно, возникнут при подготовке к Олимпийским играм, которые пройдут в Южной Корее совсем скоро, могут быть уже сейчас проблемой. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, Юрий.
Да, Михаил Иванович.
Мое мнение, у спортсмена есть выбор сейчас, если будут отстранять. Или уехать в другую страну выступать, или пойти на курсы переподготовки и поменять специальности, и идти в народное хозяйство работать.
Но по большому счету вы хотите сказать, что замены у Олимпиады нет, и удержать уровень до будущих Олимпиад, в которых, может быть, все будет нормально, не получится?
Однозначно не получится. Я абсолютно говорю, если спортсмену, если не дают выступать, пускай он меняет профессию. Как увольняли военнослужащих, курсы переподготовки, они пускай идут народное хозяйство, получают другую специальность.
Пускай, но они выбрали для себя эту профессию.
Правильно. Но если этой профессии, если вот мы возьмем пример, самый яркий, сокращали более 3 миллионов военнослужащих офицеров. Они выбрали эту профессию, но их сокращает государство. И здесь так же.
Все понятно.
Идите по-другому, осваивайте новую профессию.
Надо заниматься подбором другой профессии в этих условиях. Давайте попробуем поговорим все-таки со спортсменом. Светлана Журова, олимпийская чемпионка, а сейчас депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну вот каждый день кто-нибудь как-нибудь обсуждает вопрос, что, может быть, наши спортсмены не будут участвовать в Олимпиаде в Пхёнчхане, до которой совсем немного времени-то осталось. А как спортсмену в этих условиях можно готовиться?
Ну, дело в том, что, во-первых, мы уже проходили эту историю с Рио. Там тоже каждый день очень долго обсуждали все это. Поэтому мне кажется, что спортсмены реально уже перестали на это обратить внимание, готовиться к Олимпиаде. Несмотря на то, что говорят, что пишут, стараются как бы понимать, что у них есть час икс, к которому им надо подготовиться и пройти все отборы. Потому что мы же понимаем, что помимо того, что допустят, не допустят, мы говорим глобально, да, спортсмены должны выполнить определенный набор требований, чтобы вообще на эту Олимпиаду попасть, пройдя квалификационные мероприятия. Поэтому они сейчас занимаются тем, что участвуют в квалификационных соревнованиях и попадают, чтобы просто уже попасть. А дальше будут ожидать, конечно, решение МОК, которое, как я понимаю, должно состояться примерно в ноябре.
Но психологически ведь невозможно не знать, что такое происходит вокруг твоей подготовки, и, следовательно, результаты все равно ниже, чем могли бы быть.
Не совсем так. На самом деле для кого-то, например, это наоборот будет являться психологическим преимуществом. Знаете, ну как, скажем так, назло, да, вот есть такое понятие. Давайте, нас не надо злить, и даже наоборот, возможно, спортсмены это будут воспринимать как некий дополнительный стимул, чтобы всем доказать, что мы чистые, что мы лучшие, что мы можем выиграть медали, несмотря на то, что нас обвиняют, что мы не можем это выиграть без допинга. Поэтому в этом отношении, я думаю, что ребята как раз настроены сейчас вот так. Тем более они знают, что те тестирования, которые сейчас они проходят, не проходит ни один спортсмен во всем мире в том количестве, с тем качеством, да, что никто не берет у нас в стране пробы, все пробы увозятся за рубеж. И, в общем, в этом смысле, мне кажется, что ребята уверены в своих силах и психологически даже где-то, возможно, имеют преимущество, потому что они понимают, что они сильны честностью. Вот сейчас, в данный момент времени. Мы сейчас не обсуждаем ни Сочи, мы не обсуждаем какие-то старые вещи, которых нас пытаются вот добиться признания. А мы говорим про сегодняшний день. И ребята, я думаю, что в этом смысле в себе уверены.
Но если совсем коротко, если бы от вас что-то зависело, вот прямо сейчас надо, стоит ли готовить новые игры доброй воли?
Нет, конечно, я думаю, что, во-первых, игры доброй воли будут участвовать только российские спортсмены. Это будут странные игры доброй воли, потому что вряд ли кто-то к нам приедет. У нас нет больше социалистического лагеря, и у нас нет больше стран, которые приедут к нам поддержать, к сожалению, эти игры. То есть это будет просто чемпионат России.
Спасибо, Светлана Журова, олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Далее «Русский бизнес».